Мы с вами начинаем вместе изучать книгу «Деяния апостолов». Это очень интересная и очень полезная книга, которая расскажет нам о многих важнейших вещах. И я убежден в том, что каждый христианин, он, конечно, должен уделить пристальнейшее внимание этой книге, потому что в этой книге рассказывается о том, что насущно для каждого из нас. Вот, друзья. Сейчас мы перейдем к введению, и введение этой книги, мы начнем с введения, расскажем, прежде чем мы перейдем к тексту этой книги, то есть к первой главе, ко второй главе и так далее, прежде чем мы будем изучать какие-то тексты, мы давайте поговорим вообще о самой этой книге, и в первую очередь мы начнем говорить с вами об авторе этой книги, которого, как вы знаете, зовут Лука. Вот здесь он на картинке изображен, это его такая традиционная иконография, так вот его представляют себе художники. Конечно, когда я готовился к этому разбору, я, в общем-то, совершенно иначе представлял себе Луку, но как он на самом деле выглядит, никто не знает, но вот церковная традиция считает, что он вот такой вот добрый дедушка, который немножко такой упитанный и сидит за книгами в какой-то помещении, и сзади, вы видите, у него изображен Телец. Почему телец? Потому что с древности в церкви есть такая традиция изображать евангелистов либо в виде каких-то личностей, либо в сопровождении каких-то личностей. Ну, например, Матфей очень часто он изображен либо вместе с ангелом, либо в виде ангела. Марк символизируется со львом, Лука в образе тельца. Ну, вот мы здесь видим тельца такого, да, вот на фоне Луки, а Иоанн в образе орла. И эти четыре, вот, ну, как бы четыре личности, вот ангел, лев, телец и орел, они как бы символизируют или отражают цели этих Евангелий. То есть мы знаем, что Иисус Христос это является, Иисус Христос это та личность, которая является центром любого Евангелия. И Матфей, Марк, Лука, Иоанн, они описывали именно жизнь Иисуса Христа, но каждый описывал его со своей точки зрения и для определенных целей. И в некоторых Евангелиях, в некотором Евангелии Христос как царь показан, как вот лев, в некоторых Евангелиях он показан как человек или как он показан как мессия. Ну и вот такая, знаете, немножко такая аналогия вот с этими зверями, она отражена вот, вот в иконографии или вот в традиции церковной. Ну, а так как Лука, он написал еще и книгу «Деяния апостолов», то вот примерно эта же традиция перенеслась и на книгу «Деяния апостолов». Итак, сам Лука, он пишет о том, что именно он автор этой книги. Мы видим это по началу Евангелия от Луки, и мы видим это по началу «Деяния апостолов». И это указание, оно само по себе довольно сильное, довольно авторитетное, но плюс к этому все древние источники, то есть, например, книги святого Иринея Лионского, Климента Александрийского, Тертуллиана, Оригена, все эти авторы, они подтверждают именно авторство книги «Деяния апостолов». Но вы знаете, что в каноне Нового Завета существуют книги, которые, авторство которых ну, до сего дня имеет вопросы. Ну, например, книга «Послание евреям», она церковной традиции признана за авторство, признана за апостолом Павлом, и поэтому, когда я проповедую на послании к евреям, я называю автором именно апостола Павла, но есть довольно обоснованные сомнения в том, что именно апостол Павел написал эту книгу. Так вот, некоторые книги Нового Завета, они не являются спорными в вопросе авторства. И вот, например, одна из таких книг – это «Деяния апостолов». То есть в древности люди прекрасно знали, что именно Лука написал эту книгу. Кстати, в 16 главе «Деяния апостолов» появляется местоимение «мы», где Лука уже вот как свидетель, но об этом чуть позже мы поговорим. Итак, эту книгу написал Лука, это книга, вторая книга, которая вышла из-под пера этого автора, и это вторая книга, которая написана одному и тому же человеку, то есть Феофилу. Вот эта личность Феофила, она до сих пор вызывает очень много вопросов, то есть большинство исследователи Библии считают, что это какой-то конкретный человек, с которым Лука познакомился во время одного из миссионерских путешествий, где он сопровождал апостола Павла. Видимо, это какой-то известный, точнее, неизвестный, а какой-то образованный грек, возможно, или кто-то еще, вот он уверовал после проповеди апостола Павла, но Лука, переживая об этом человеке, чтобы этот Феофил не просто уверовал, но и укрепился в своей вере, чтобы он стал человеком на твердом основании христианского вероучения, Лука написал две книги. И эти книги были написаны настолько детально, настолько продуманно, что удивляешься усердию Луки. Причем, обратите внимание, что он не был свидетелем событий Иисуса Христа, и он не был свидетелем событий примерно половины книги «Деяния апостолов». То есть мы уже сказали о том, что Лука появляется в «Деяниях апостолов», появляется с 16 главы. То есть именно в 16 главе он начинает употреблять местоимение «мы». То есть именно тогда в Троаде он присоединился к Павлу. До 16 главы что происходило? Лука, он узнал только из свидетельств очевидцев. А то, что происходило в жизни Иисуса Христа, он вообще, в принципе, не был свидетелем. Он тоже это узнал из тщательного исследования. И вот меня всегда удивляло, что ради одного человека, ради Феофила, ради вот этой личности, причем не ради того, чтобы он уверовал, а ради того, чтобы он укрепился в вере, то есть это уже был верующий человек, но вот ради того, чтобы он укрепился в вере, Лука пишет две больших книги, друзья, это потрясающе. Мне иногда одну статью тяжело написать, или там две заметочки тяжело написать, а Лука сам, находящийся вот здесь вот на этой картинке, вот художник отображает его, знаете, в какой-то уютной гостиной, может быть, или за рабочим столом. Но на самом-то деле мы с вами знаем, что Лука, он писал свои книги в путешествиях, в палатках, он писал на коленке, он писал там, когда он плыл на корабле, он заметки свои вел в очень-очень непростых условиях, когда они на отстыке, видимо, ехали, он там записывал эти заметочки. То есть он, в общем-то, писал эти книги в самых неподходящих условиях, и при этом он написал эти книги для того, чтобы один единственный человек укрепился в вере. И вот у меня всегда была такая мысль о том, что почему две книги одного автора вошли в канон Нового Завета. Вот сам Лука пишет такие слова, что как многие уже начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, да? Лука об этом пишет в первой главе Евангелия от Луки. То есть очень многие люди начали составлять. То есть такой, знаете, свободных мест в каноне, конкурс на вот то, чтобы твоя книга вошла в канон Нового Света, очень велик конкурс. Это как вот в некоторые институты поступать, там конкурс большой, так вот и здесь. И многие люди писали, но их книги не вошли в канон. А две книги одного автора вошли. Почему? И ответ на этот вопрос именно в том усердии, которое Лука употребляет для того, чтобы ради одного человека тщательно исследовав все написать. Это потрясающее качество этого человека, Луки. Я бесконечно его уважаю. Для меня он большой пример, потому что вот человек такую работу провел. Некоторые исследователи считают, что Феофил все-таки был не конкретный человек, а такой собирательный образ, но некого такого читателя, к которому обращается Лука. Ну, возможно, и так, но это ничего не меняет. На самом деле, все равно Лука писал как бы на будущее. То есть он не писал какой-то конкретной церкви, это не был заказ заранее оплаченный, да? Это все равно труд веры, и это очень серьезно. Что еще мы знаем о Луке, друзья? Мы знаем, что он был врачом, и он сопровождал апостола Павла в его путешествиях. Ну и, в общем-то, на этом, наверное, какие-то сведения о Луке заканчиваются. Я еще раз скажу, что это удивительнейшая личность. И вот даже по первым словам, первую книгу написал Феофил, вот по этим первым словам уже можно много выводов сделать, и эти выводы, они вот вдохновляют на усердие, на работоспособность. Вот когда мы находимся в наших домах, и мы жалуемся на то, что у нас нет времени или на то, что у нас нет условий. Вы знаете, я вот тоже маленький такой примерчик расскажу, что вот когда вот я работаю, то есть сейчас очень жарко на улице, вот у меня кондиционер есть, у меня тут есть чашечка кофе, у меня уютный кабинет. И вот, например, допустим, вот лампочка пригорела у меня там на моей настольной лампе, и уже не такое хорошее освещение, и мне уже некомфортно работать. И я уже думаю, не буду сегодня ничего делать, потому что вот у меня лампа перегорела. А вот Лука, он, я еще раз скажу, он работал в дичайших условиях, в очень неудобных условиях, и он, конечно, для нас ярчайший пример того, что не нужно оправдывать себя ничем, а нужно работать ради даже одного человека, ради спасения и утверждения веры одного человека, надо работать. И если мы такое в сердце свое положим, то, конечно же, обязательно Бог будет нами пользоваться, и наши труды обязательно они принесут большую пользу. Итак, друзья, идем дальше. И следующий вопрос у нас: время и место написания, когда и где было написано это послание, и, точнее, эта книга. Но на самом деле точно нельзя определить, никаких сведений по этому поводу нет. Вот. Но так как эта книга заканчивается указанием на двухлетнюю проповедническую деятельность апостола Павла в Риме, когда он находился в вузах, вы помните, да, это последняя глава книги «Деяния апостолов», при этом не упоминается о смерти апостола и не упоминается об его освобождении, то можно подумать, что эта книга была написана все-таки до того, как апостол Павел скончался. Это произошло в 63-64 годах по Рождеству Христову. Апостол Павел, как известно, был казнен вместе с апостолом Петром. В один день состоялась казнь, и в этот же день была казнена еще и по преданию жена апостола Петра. Поэтому три вот таких известных личности для церкви того времени были отошли к Господу в то время. И так как, в общем-то, это не упоминается в книге «Деяния апостолов», об этом ничего не сказано, а вряд ли Лука упустил бы такой бы важный момент, то можно предположить, что вот эта все-таки книга была написана до 63-64 годов, и она написана, скорее всего, была в Риме написана. Но, опять-таки, это все не бесспорно. Все это достаточно так вариативно, и мы точно не знаем. Но по большому счету нам все равно, когда это было написано, ну просто интересно. Вот обратите внимание на карту, в общем, здесь показывается такая небольшая часть деятельности, где проводил свою деятельность апостол Павел, и вот здесь есть Троада, вот она здесь плохо видать, вот слева, там от нее осталось только «да», вот это самая Троада, которая вообще по-настоящему она называется не Троада. В Библии это слово, этот город Троада, но на самом деле Троада — это целый регион. А Троада, которая упоминается в Библии, она исторически называется Александрия Троадская, и она была основана Александром Македонским. Вот это древнейший древнегреческий город, римская колония, это порт на берегу Эгейского моря. Вот. И именно там впервые мы встречаем апостола Луку, который, я уже говорил выше, он теперь употребляет местоимение «мы». Это написано «Деяния апостолов», 16 глава, 7 по 10 стихи. Смотрите, как написано 7 стих. «Дойдя до Миссии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их». 8 стих. «Миновав же Миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию». Ну, то есть, конечно же, вот если чуть выше написано «их не допустил Дух Святой», а потом написано «мы пошли», ну, очевидно предположить, что именно в Троаде, вот этой Александрии Троадской, к ним присоединился вот именно Лука. Почему, кстати, вот вопрос, почему все-таки, если это Александрия Троадская, почему он называется Троада, а не Александрия? Дело в том, что Александр Македонский основал целое множество городов, которых назвал одинаково Александрией. Поэтому есть Александрия там Писидийская, есть Александрия там еще какая-то, вот есть Троадская Александрия, их очень много всяких Александрий. И вот чтобы в них не путаться, уже в то время люди не называли Александрии Александрией, потому что очень много Александрии, ты можешь просто запутаться. И поэтому Александрию Троадскую просто называли Троада. Поэтому Троада, вот она осталась в Библии Троадой. Ну вот, значит, таким образом мы познакомились с вами, где появился Лука, откуда он присоединился к апостолу Павлу. И он сопровождал апостола Павла уже до Рима. То есть и в Риме, скорее всего, эта книга была написана, ну, по заметкам, которые он делал в течение всех путешествий, он делал заметки. В Риме он свел это в одну книгу. У них было время с апостолом Павлом все обсудить до конца. И вот таким образом она была написана. Еще раз повторю, до 63-64 года потому что именно в 63-64 годах апостол Павел был казнен через отсечение головы. Да? Так как он был римский гражданин, то он был казнен через отсечение головы. Следующий вопрос, который я хотел бы задать вам, друзья, это вопрос, зачем изучать эту книгу? Ну, действительно, вопрос может быть не очень корректный, потому что мы призваны изучать всю Библию, и все Писание богодухновенное и полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому здесь, наверное, некорректный вопрос. Но, с другой стороны, в этом вопросе заключается такая мысль. Вот чем эта конкретно книга отличается от всех остальных книг, и что она именно, вот что именно она может дать христианину, и какие вот, какую пользу мы можем извлечь для себя, читая эту книгу, друзья. Но прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу прочитать ответ на этот же вопрос, который дал Иоанн Златоуст. То есть Иоанн Златоуст, друзья, это 5 век по Рождеству Христову, и Иоанн Златоуст вот так пишет о книге «Деяния апостолов». Давайте вместе прочитаем. «Эта книга может принести нам пользы не меньше самого Евангелия. Такого исполнена она любомудрия и такой чистоты догматов, и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым. Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, которые Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самых событиях, и великую в учениках перемену к лучшему, совершенную Духом Святым. Христос сказал ученикам, верующим в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит. И предсказал им, что их поведут к правителям и царям, что их будут бить в синагогах, что они подвергнутся жесточайшим мукам и над ними восторжествуют, и что Евангелие будет проповедано во всем мире. Все это равно, как еще многое другое, что он говорил, обращаясь с учениками, представляется в этой книге, исполнившейся со всей точностью». Друзья, лучше, чем Иоанн Златоуст, трудно сказать. Не зря он все-таки Златоуст, да, именно Золотые уста. И давайте немножко проанализируем, что же он написал. И мне очень здесь нравится мысль, вот, которая в первой колоночке, здесь написано «истина, сияющая в самих событиях». То есть книга «Деяния апостолов», она называется «Деяния апостолов». То есть это не слова апостолов, не мысли апостолов, там, не планы апостолов, не задумки апостолов, а это «Деяния апостолов». То есть это дела людей, да, дела апостолов. И вот как истина была проповедуема Христом в словах и в заповедях, вот так эта же истина теперь проявляется в делах. То есть она проявляется на практике, она проявляется в событиях. И теперь мы видим реализацию учения Иисуса Христа в практической жизни. Это очень интересно. Все, о чем предсказывал Христос, оно все здесь сбывается. Здесь Иоанн Златоуст подчеркивает, что она исполнена чистоты догматов, она исполнена, эта книга, обилием чудес, она исполнена примерами преображений, когда Савл становится Павлом, когда Петр из человека, боящегося служанки, становится человеком, который противостоит Синедриону. То есть это действие Духа Святого на практике, да, это удивительная книга, поэтому, конечно, с точки зрения вот практической пользы, эта книга очень и очень полезная, то есть она очень нужная для изучения современными христианами. Вот посмотрите на эту карту. Эта карта называется «Церковь до 313 года». Конечно, нас не интересует такой большой период, нас интересует период значительно меньше. В книге «Деяния апостолов» это период всего лишь до 63 года примерно. Вот, но, тем не менее, в принципе, здесь все равно показаны те самые места, о которых говорится в книге «Деяния апостолов». И что мне нравится, что вот книга «Деяния апостолов» — это как книга «Бытие». Вот книга «Бытие», она называется как бы книга «Начал». Вот в книге «Бытие» рассказывается о начале греха, да, вот как вот грех начал свое существование, так сказать, в человеческом роде. Книга «Бытие» — это начало милости Божией, начало обетования о Христе. Книга «Бытие» — это начало семьи. Книга «Бытие» — это начало государства какого-то, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть книга «Бытие» — это книга начал. И Для чего нам это важно, почему нам книга «Бытие» важна? Потому что если мы хотим разобраться в каком-то вопросе, то нам нужно обратиться в самое начало, чтобы посмотреть, как это было в начале, как это было в чистоте. Вот помните, когда фарисеи говорят Христу, можно ли разводиться с женой? Он говорит, что, а как написано в законе? Они говорят, можно, потому что Моисей разрешил. А он говорит, Моисей разрешил вам делать это по вашему жестокосердию. А в начале так не было. То есть Христос для того, чтобы определить, как правильно поступить, он обращается к началу. И это очень важно. То же самое и с книгой «Деяния апостолов». Это такая книга «Деяния апостолов» — это такая книга «Бытие» для христианства. То есть вот именно церковь зародилась, вот новая такая вселенная, это вселенная церкви, это та вселенная, которая не прекратит своего существования. Вот если земля, которая была создана вот в книге «Бытие», она прекратит свое существование, то церковь как новая такая вселенная, в которой царствует Бог и в которой входят верующие, она не прекратит свое существование. У этой вселенной есть тоже начало, это начало описывается в книге «Бытие». В книге «Деяния апостолов». И поэтому для нас с вами очень важна эта книга, чтобы нам видеть, с чего все началось и как все развивалось. Вообще, друзья, апостольский период, то есть «Деяния апостолов», она описывает не весь апостольский период, а она описывает только до 63-го года. Вот. Но апостольский период, он начинается даже не до 63-го года, а меньше, потому что в 63-м году Павел уже был казнен, а книга «Деяния апостолов» заканчивается его узами в Риме. Поэтому как бы даже еще меньше этот период охвачивается. А вообще апостольский период, он примерно длился 70 лет. Это со дня Пятидесятницы, это примерно 30-й год, до 100-го года, когда умер апостол Иоанн. Ну, вы знаете, что из всех апостолов только Иоанн, он умер своей смертью, все остальные были убиты или умерли насильственной смертью. Так вот, Иоанн прожил до 99-го года, или 98-го, примерно такое время. И вот со смертью Иоанна заканчивается, точнее, апостольский период. Вот. События книги «Деяния апостолов» разворачиваются на территории Палестины, хотя в то время, конечно, это не называлось Палестиной, и некоторые наши современные христиане из иудейского народа, они не любят слово «Палестина», считают, что это что-то, как сказать, подавляющее их национальность, да, и что это придумали римляне для того, чтобы, как бы сказать, когда римляне захватили Иерусалим, в 70-м году разрушили его, и они перепахали этот город и назвали его Эль-Капитолина, чтобы даже слово Иерусалим не звучало, да, чтобы слово Иерусалим вообще изничтожить и убрать из того, чтобы оно звучало в устах людей, они назвали этот город Эль-Капитолина, и вот именно тогда они внедрили вот это слово «Палестина», чтобы вот эту территорию бывшего Израиля назвать как-то иначе, чем она называется по-настоящему. И вот есть люди, которые очень болезненно воспринимают, если кто-то называет Палестиной Палестину. Да. Вот даже вот эта карта, видите, здесь в правом углу написано слово «Палестина», и я уже получал некоторые письма, где мне писали, что, брат Денис, не надо использовать слово «Палестина». Поэтому, в общем-то, я отдаю должное вот этой теории, и я считаю с чувствами этих людей, но все-таки в литературе, в исторических справочниках, везде абсолютно, чаще всего используется именно слово «Палестина». И я спрашивал ортодоксальных евреев, не христиан, евреев, как они реагируют на фразу «Палестина», на слово «Палестина», если они используются вот в данном, ну, примерно, как мы сейчас используем, они все говорят нам, вообще никакой разницы нет. Мне кажется, что вот эта проблема, она, ну, больше, что ли, не, ну, как бы надуманная. Да? Хотя я еще раз скажу, что есть люди, которые довольно болезненно воспринимают вот это слово. Тем не менее, я еще раз скажу, то есть вот даже Филипп Шаф, это книги известного историка, он использует именно слово «Палестина». Но мы немножко отвлеклись. Итак, значит, события разворачиваются вот на территории Палестины. Постепенно они охватывают Сирию, Малую Азию, Грецию и Италию. И это, конечно, большая территория. Наиболее известные центры того времени, вы можете сейчас посмотреть по карте, я, к сожалению, не знаю, как показать вам при помощи какого-то маркера, но если вы ориентируетесь в карте, вы можете найти быстренько эти города. То есть наиболее известный центр христианства – это город Иерусалим, это Антиохия и это Рим. То есть три центра христианства – Иерусалим, Антиохия и Рим – они, кстати, эти центры христианства так и остались в будущее, ну, кроме Иерусалима, который был разрушен, а вот Антиохия и Рим, это так и было. Очень долго еще эти были центры такие притяжения христиан. И они считаются такими материнскими церквами еврейского, языческого и соборного христианства. Это требует некоторого пояснения. Дело в том, что первое время, первые несколько десятилетий церковь существовала неоднородно. То есть в некоторых вопросах были совершенно разные традиции. То есть верующие в Иерусалиме, это были верующие христиане из иудейского народа, которые продолжали соблюдать закон. Они ходили в храм. Вы помните, Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. Не в дом молитвы, в храм шли. Они имели общение в храме. Они соблюдали закон, они обрезывали детей, они приносили жертвы, они делали все обряды очищения. Помните, апостол Павел приходит, и Иаков говорит, видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. То есть это такая большая ветвь христианства в центре, с центром в Иерусалиме, где люди продолжали жить иудейской традицией, будучи христианами. Вторая часть, это Антиохия, это сосредоточие языческого христианства. То есть люди вышли из язычества и стали христианами. Там совершенно другая культура, совершенно другие принципы. Там не исполняют закон, там не обрезывают детей, там никакого не соблюдается кашрут, то есть закон чистой и нечистой пищи. Там не совершаются какие-то обряды служения, не посещается храм. Ничего этого не делается, и более того, апостол Павел, Варнава и другие мужи, они, находясь в этой городе, в Антиохии, они проповедовали, что этого и не нужно делать. Друзья, вот сейчас иногда бывает, что между церквами есть какие-то разномыслия. То есть в одной церкви вот так принято, в другой церкви вот так принято. И иногда верующие осуждают, как это у вас вот так происходит, как у вас вот так происходит. В некоторых церквах осуждают, что собрание вечери проходит там в пятницу, в некоторых воскресенье проходит, некоторые какие-то еще какие-то мелкие такие разномыслия. И это вызывает иногда возмущение даже среди каких-то людей. Друзья, вы даже не представляете себе, насколько были разные церкви Иерусалим и Антиохия. Они были принципиально разные. Верующий из Антиохии, попадающий в Иерусалим, он попадал совершенно в другую среду, абсолютно не похоже на то, что было в Антиохии, и наоборот. Поэтому вот эта проблема разных культур, разных традиций, она, которая сейчас тоже присутствует, но не в такой мере, она в то время была очень серьезной. И это потрясающе, как из этого вышли. Да? То есть это очень сложно было решение этой проблемы. Но мы будем рассматривать в течение книги «Деяния апостолов», иногда к этой теме будем возвращаться, и мы посмотрим, как же эта проблема была решена в конечном итоге. Так вот, город Рим – это город, то есть если Иерусалим – это центр, это материнская церковь, иудейского христианства, Антиохия – это материнская церковь языческого христианства, то город Рим – это церковь такая соборного христианства, внутри которой было очень много евреев и внутри которой было очень много христиан из язычников. И именно с Рима началась вот эта возможность сосуществования вот этих двух ветвей христианства, которые, конечно, потом слились в одно целое. Итак, Иерусалим, Антиохия и Рим – это три самых известных центра христианства того времени. Вот. Идем дальше, друзья. Какие еще города мы знаем? Конечно, Ефес и Коринф – это очень известные города того времени, и это то, чему в Деяниях апостолов уделяется много внимания. Но Ефес, он приобрел такую особую важность. Почему? Потому что вначале там был епископом Тимофей. Кстати, вот насчет епископства я тут немножко скажу, что в Новом Завете, вот в послании к Тимофею, в послании к Титу, епископ и пресвитер – это взаимозаменяемые понятия, то есть пресвитер и епископ – это одно и то же. Вот. Но с течением времени, уже во время Первоапостольской церкви, появились такие пресвитера, которые были, ну, как бы начальствующими над другими пресвитерами. И вот это слово «епископ», которое изначально оно, означало то же самое, что и пресвитер, и это просто, ну, другое название, оно потихонечку стало отделяться для нового служения, то есть служения как бы старшего человека над другими пресвитерами. Кстати, слово «епископ» — это греческое слово, происходящее из, состоящее из двух слов, из двух частей. «Епископ», но «епи» — это как бы такая приставочка, которая показывает сверху, то есть наблюдение сверху, а «скоп» — ну, это наблюдение, то есть это как бы смотреть. Ну, телескоп, микроскоп, да, то есть это все как бы скопы. Так, а это епископ, то есть можно такую загадку загадать, что общего между пресвитером и микроскопом, да, то есть... Епископ и микроскоп – это один и тот же корень «скоп», то есть «смотреть». Так вот, Тимофей – это был епископ Ефеса, то есть апостол Павел оставляет Тимофея, сам пошел в Македонию, а оставил Тимофея в Ефесе, чтобы он навел там порядки, хотя в Ефесе уже были пресвитера. Так вот, после Тимофея в Ефес приехал Иоанн, то есть апостол Иоанн – это пресвитер Ефесской церкви. Это пресвитер Ефесской церкви. Вот, и знаете, в этом плане очень драматическая картина открывается. То есть, я еще раз скажу, что Иоанн был епископом Ефесской церкви. И поэтому Ефес приобретает особую значимость в будущем. То есть, когда уже книга Деяний апостолов закончилась, уже апостол Петр умирает, уже Павла нет, уже почти все апостолы разъехались кто куда, и уже многих из них убили. И вот остается один Иоанн, он уже старенький, да? То есть он уже человек, который единственный свидетель жизни Иисуса Христа из апостолов. И вот он живет в Ефесе. И, конечно, Ефес в этом плане становится очень важным городом, центром распространения христианства. И вот здесь какая драматическая картина открывается? Она открывается в том, что из Ефеса апостола Иоанна забирают на остров Патмос. То есть именно на острове Патмос он отбывает ссылку, и из Патмоса он возвращается в Ефес. Вот. И на острове Патмос он находится, и там ему является Христос, который дает послание семи церквам Малой Азии. И одно из посланий, первое послание, оно адресовано именно Ефесской церкви. И, конечно, Иоанну было очень не просто писать послание своей церкви, в которой он был епископом, и это послание не очень лицеприятное. Написано, что я знаю твои дела, и труд, твое терпение твое, и то, что ты не можешь найти развратных, и так далее, и так далее, и так далее, но имею против тебя то, что ты оставил любовь свою, да, первую любовь. При этом самом Иоанн – это апостол любви, мы так называем его. И вот апостол любви находится в Ефесе, он там совершает епископское служение, и при этом Христос именно вот эту претензию пишет Ефесской церкви, что ты оставил первую любовь, и я думаю, что не зря Бог направил апостола Иоанна именно в Ефес, потому что там нужен был именно такой человек, который мог бы их хотя бы направить к любви, да, потому что если был любой другой человек, то у них ситуация была бы еще хуже. Вот такая маленькая такая заметочка о Ефесе и о Иоанне. Итак, Ефес – это очень важный город. И когда будем говорить о Деяниях апостолов, посмотрим, как в Ефесе зародилась церковь, мы посмотрим, как эта церковь развивалась, благодаря кому она вообще появилась на свет. Это очень-очень интересно. Вот. Также известный город Коринф, ну а Коринф мы тоже будем с вами подробно говорить. Самария, Дамаск, Иопия, Кесария, Крит, Патмос, Пальма, все эти, Мальта, прошу прощения, все эти места, они, конечно, нам становятся известны тоже из книги «Деяния апостолов». Ну и в послании к Римлянам в 15 главе, в 19 стихе, Римлянам 15-19, апостол Павел пишет такие слова, что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима до от Иерусалима и окрестностях до Иллирика. Ну вот видите, на побережье Адриатического моря, на восточном побережье этого моря, мы видим вот это Иллирик, да, и мы можем оценить расстояние, которое, где апостол Павел распространял Евангелие, то есть если посмотреть на Иерусалим и посмотреть на Иллирик, то это достаточно большое расстояние, вот, и, конечно, апостол Павел в этом вопросе, наверное, один из самых действенных и успешных благовестников. Итак, возвращаемся к вопросу, для чего нам изучать книгу «Деяния апостолов». И вот на следующем слайде, друзья, мы можем посмотреть, что книга «Деяния апостолов», она учит нас некоторым вещам. То есть я выписал только некоторые, только 4 пункта, хотя можно было бы намного больше их здесь написать. Она учит нас методом распространения Евангелия. Она учит нам принципам созидания церкви. Она учит нас примером верности. Она учит нас системе ценностей, то есть что было ценно для первых христиан, что было для них неценно, друзья. И как я уже сказал, что книга «Деяния апостолов», она похожа на книгу «Бытие». И если нам хочется разобраться, как что-то должно работать по-настоящему, например, как должна функционировать семья, то нам нужно вернуться даже не к Моисею, который уже ввел некие поправки на жестокосердие человеческое, и уже в законе Моисеевом есть что-то, что внесено туда, потому что человек жестокосердный. Нам нужно обратиться именно к книге «Бытие», чтобы посмотреть, как там это было. Вот то же самое касательно и церквей. Если мы хотим, чтобы наши церкви, наши поместные церкви созидались именно правильно, грамотно и хорошо, мы должны посмотреть на самое начало. Мы можем пользоваться историей церкви, это прекрасно. Мы можем смотреть на примеры там, наших братьев 61 года или наших братьев там, 18 века или на 5 век христианства. Это очень хороший способ того, чтобы обогатить свой духовный опыт. Но если мы хотим, чтобы не ошибиться, да, мы должны всегда смотреть на первую апостольскую церковь, как это было в книге «Деяния апостолов». Это очень важно. Вот знаете, есть два способа копирования, да. Например, представьте, вот есть какой-нибудь, допустим, ну, какой-нибудь деталька, и мне нужно эту детальку скопировать 1000 раз. Я беру эту детальку, кладу, например, на листочек бумаги, обвожу, вырезаю, и у меня появляется макетик. Теперь я этот макет кладу на листочек бумаги, вырезаю, обвожу, вырезаю, беру второй получившийся экземпляр. Я этот второй экземпляр кладу на листочек бумаги, вырезаю, и так далее, и так далее, и так далее. Через 1000 вот таких вот итераций, через 1000 вот этих процедур у меня появится макет, который очень сильно отличается от первоначального. Очень сильно. Потому что с каждым разом у меня все время будет нарастать ошибка. Вот. Но если я возьму изначальный макет и все время его буду прикладывать, изначально вот это лекало, то тогда у меня ошибка будет минимальная, потому что я все время буду возвращаться вот к первоначальному источнику. Так вот, то же самое и касательно созидания церквей. Вот если мы созидаем церкви, не обращаясь все время к первоапостольской церкви, не сравнивая себя с первоапостольской церкви, а обращая внимание только на развитие вот какое-то историческое, то, конечно, накопленные ошибки, они будут очень сильно вносить коррективы в наши церкви. Поэтому книга «Деяния апостолов», она очень важна. И она учит нас тому, как нам правильно создать церкви. Кстати, обратите внимание, вот об этом, может быть, мало кто задумывается, что вот здесь написано, чему нас учит книга «Деяния апостолов», она нас учит методом распространения Евангелия. И вот вы удивитесь к тому, насколько мир того времени похож на наш с вами мир. Мы об этом чуть позже скажем. То есть иногда люди говорят о том, что сейчас другие методы должны быть, другие способы должны быть, какие-то более толерантно относиться к каким-то разномыслиям, что ли, не быть таким уж принципиальным по отношению к греху и не быть такими уже, может быть, фанатичными по отношению к науке, например, потому что вот наука вот за эти 2000 лет, она совершила большой прорыв, и теперь мы не можем не считаться, например, с эволюционной теорией там, и так далее. И кто-то скажет, что сейчас намного сложнее проповедовать, потому что сейчас люди больше знают, и сейчас люди, например, настолько привыкли к свободе, что их уже не загонишь в рамки христианства, и надо как-то все, нам надо нашу весть немножко изменить, чтобы вот современных людей приобрести. Друзья, так вот эти люди, они плохо знают историю. Вот если мы обратимся вот книги «Деяния апостолов» и к историческим книгам, к истории того времени, то мы с вами обнаружим, насколько сильно тот мир был похож на наш мир. Вот, очень сильно похож. Мы чуть-чуть позже об этом скажем, но даже в некоторых вопросах тот мир был сложнее этого. Ну, вот, например, допустим, вопрос вот нравственного развращения. То есть когда вот возврат и нравственное развращение во время Римской империи, когда проповедовал апостол Павел или другие апостолы, вот это качество было намного сильнее развито, чем сейчас, намного сильнее. Или вот сейчас мы жалуемся на тиранию власти, да, вот нам не нравится, что власть, она может применять какие-то меры по отношению там, к каким-то несогласным, когда вот гонения происходят и так далее, и так далее. Конечно, на протяжении истории человечества мало было периодов, и уж наш период точно к этим периодам не относится, когда власть была настолько тираничной и настолько гонения были, как вот во время книги «Деяний апостолов». То есть там царствовал Нерон, а это тот еще правитель, да, и, наверное, Сталин, помноженный на Гитлера и возведенный в квадрат Муссолини, он не сравнится, это вся вот эта вот эти все товарищи не сравнятся с одним Нероном, который был во время Римской империи. Поэтому, конечно, мы можем читать книгу «Деяния апостолов», и, конечно, мы можем видеть то, как создались церкви, второй пункт, как люди были верны, третий пункт, как они распространяли Евангелие, и какая у них была система ценностей, вообще, как они жили. И, конечно же, это применимо и в наше время, потому что, ну, я еще раз скажу, что мир нашего времени, он очень сильно похож на мир того времени. Вот. Идем дальше, друзья. И следующий слайд, это слайд как раз о мире того времени. Это состояние мира иудеи. То есть у меня будет два слайда. Это состояние мира иудеи и состояние мира язычники. Давайте поговорим об иудеях. К тому времени, когда, значит, Христос пришел на землю, когда он совершал свое служение, и в это самое время, когда он уже покинул эту землю и служение стали совершать апостолы, то вот все иудейское сообщество, оно разделилось на три таких вот больших части. У меня здесь четыре части представлены, а четвертой части я скажу чуть позже. Сначала скажу о тех трех частях, о которых мы часто читаем в Библии. Это фарисеи, истукеи и исеи, но о которых, возможно, не все вы знаете. Итак, фарисеи, то есть отделенные, ну, они себя называли отделенными, то есть отделенными они были от простого народа или отделенными для Бога. Это были еврейские такие стоики. Вот если сравнивать с философией греческой, то это были такие стоики. Они воплощали в себе традиционную ортодоксию, закостенелый формализм, основанную на законе самоуверенность и фанатичную приверженность иудаизму. А фарисеи пользовались вообще достаточно сильным влиянием в народе и среди женщин также. И, кстати, это в «Деяния апостолов» несколько раз будет проскальзывать, что они там многих женщин там увлекли, и там женщины против Павла там что-то стали возмущаться. То есть фарисеи, они пользовались влиянием среди женщин. И, в общем-то, это были люди в народе достаточно такие авторитетные. Именно фарисеи, они очень сильно отличали Писание преданиями старцев. Вот именно к фарисеям Иисус Христос вот эти претензии предъявлял, да, что вот вы преданием своим, преданием старцев их убираете. Да. Вот. Они до самого последнего издыхания исследовали закон Моисеев, и они заменили живую систему правил какой-то казуистической путаницей. Да. Вот, кстати, именно оттуда и пошел впоследствии Талмуд, и в конечном итоге это привело к Кабале. Вот. Именно про них написано, что они связывают бремена невыносимые, и именно про них написано, что это люди, которые перстом не хотят двинуть, чтобы сделать что-либо. Вот. В Новом Завете к ним очень часто применяли упрек в лицемерии. Почему я о них говорю? Потому что в новозаветной церкви, о которой мы будем с вами говорить в книге «Деяния апостолов», там было очень много фарисеев. То есть написано «из фарисейской ереси уверовавшие». И, конечно, вы же понимаете, друзья, что человек, даже уверовав, он не теряет, вот, ну, ему трудно отказаться или трудно полностью преодолеть все, в чем он был воспитан раньше. Вот Павел говорит, я от всего отказался, я все почитаю за ссор, но не все на это были способны. И поэтому, когда мы будем говорить с вами о книге «Деяния апостолов», о некоторых вещах в этой книге, то мы будем сталкиваться именно с людьми, которые, вот, будучи фарисеями, да, они сохранили свою фарисейскость и в церкви, да. И, ну, до сих пор, как мы знаем, что немало тех людей, которые продолжают славные традиции фарисеев, и в том числе и в церквах. Саддукеи, друзья, саддукеи – это такая менее распространенная часть иудейского народа. Они были не столь многочисленны, как фарисеи, но они были более влиятельны. То есть саддукеи – это были в основном правители. То есть ну, все первосвященники – это были саддукеи. И поэтому саддукеев было хоть значительно меньше, чем фарисеев, и они пользовались меньшей поддержкой в народе, чем фарисеи, но саддукеи, они были более влиятельными. И помните, когда в Евангелии от Марка, когда Христос ответил фарисеям, точнее, прошу прощения, ответил первосвященникам, книжникам и фарисеям, да, там, старейшинам, то а вот они не смогли ответить Христу, не смогли разобраться, и тогда они подсылают кого? Они подсылают саддукеев и иродиан. То есть саддукеи и иродиане. Иродиане – это были те, кто сторонники Ирода, то есть это такая провластная политическая, была политическая такая прослойка. И вот саддукеи были именно с ними. То есть саддукеи – это были власть имущие люди, это были люди, которые имели влияние. Вот. Они были скептиками, они были рационалистами, они очень любили благо земной жизни. Вот в отличие от фарисеев, саддукеи, они жили широко и жили на широкую ногу. И они, вот если сравнивать опять-таки с греческой философией, то если фарисеев мы сравниваем со стоиками, то вот саддукеев можно сравнить с эпикурейцами, которые считали, что жизнь нужно проживать так, чтобы тебе было хорошо. Вот, саддукеи, они признавали только пятикнижие, а все остальные писания они, в общем-то, не очень сильно признавали, отвергали все это. Отвергали предания старцев полностью, вот хотя, вот опять-таки, это не такое не фарисейское направление, судьи отвергали предания старцев, они были, ну, можно сказать, современными кальвинистами, потому что они, прошу прощения, я никого не хочу обидеть, но саддукеи, они верили в полное предопределение, да, то есть они такие во всемогущее провидение верили, и это люди, которые не верили в воскресение тела и не верили в бессмертие души. Это такие современные свидетели Иеговы, так скажем. Следующая партия – это ессеи. О них мы скажем совсем немножко. Вот, ессеи даже не были партией, так сказать, а были неким орденом или братством, которые жили очень часто в таком монашеском уединении в деревнях и в пустынях Энгеди, недалеко от Мертвого моря. Они немногочисленны, их было всего около 4000 человек, и они сочетали такие, знаете, вот это были такие мистики. Они, вот читая Ветхий Завет, они его толковали аллегорически, и они смешивали толкование Ветхого Завета с толкованиями каких-то восточных таких вот теософских элементов. Вот. Они примешивали греческие философские школы во все это дело. И интересно, что ессеи, вот они жили коммуны, то есть они практиковали такое обобщение имущества, носили белые одежды, отвергали животную пищу, то есть были такие веганы в современном, можно сказать, понимании. Они отвергали кровные жертвоприношения, клятвы, рабство, у них этого ничего не было. Очень часто они отвергали супружество, за очень редким исключением, жили в крайней простоте, и таким образом они надеялись получить высшую степень святости, ну, такие, вы знаете, современные монахи, можно отметить. Конечно, они были людьми, которые весьма почитались в народе за свою святость. И почему мы о них говорим? Потому что их влияние на церковь тоже было. Вот, кстати, Колоссяне, вот послание к Колоссянам, это послание написано апостолом Павлом к Колосской церкви, да? Вот Колоссяне как раз и были заражены, вот, ну, точнее, не то, что они были заражены, а к ним пришли вот эти христиане, уверовавшие именно из ессейской ереси. То есть эта ессейская ересь, она потом соединилась с гностицизмом, и вот она, в общем, оказывала влияние в том числе и на Колоссян. Вот. Ну, в общем, такой маленький экскурс про состояние еврейского народа, но вот кроме вот этих людей, вот кроме вот еврейского, вот этих фарисеев, саддукеев и ессеев, которые и те, и другие, и третьи не приняли Христа, если фарисеи, они погрязли в своем формализме, саддукеи, они не хотели принять Христа, потому что они жили роскошно и любили власть, ессеи были такие, знаете, ревнители, что ли, самоправедности, и в то же время они были такие патриотами, то вот всем этим трем партиям Христос был не нужен. И даже если люди уверовали из этих трех партий, то вот влияние воспитания, оно достаточно сильно сказывалось потом на этих людей, верующих христиан. И это, я уже сказал, что с этим мы будем сталкиваться, когда будем изучать, например, какие-то послания, то влияние этих людей, оно будет очевидно. Например, в Галатии что произошло в Колоссах и так далее. Так вот, среди евреев были еще определенные люди, которых называют, ну, там, верный остаток. Ну, вот, например, Малахия в последней главе об этом пишет, что «А для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды». То есть были те люди, которые с огромным удовольствием приняли Христа. То есть это люди, которые ждали Христа, которые чаяли утешение Израилева, как Симеон, как Анна пророчица, как апостолы, мы нашли того, о котором писали пророки. Помните, говорит Нафанаил, Филипп говорит, точнее, эти слова. Мы нашли того, о ком писали пророки. То есть были много людей, которые действительно ждали, что вот придет Христос, они его приняли. Вот. И вот эти люди, они были уже готовы к тому, чтобы принять Иисуса Христа. И вот эти люди, они распространились, то есть евреи в то время, они же жили не только в Иерусалиме, они жили по всей вот Римской империи, они были везде, ну, как и сейчас тоже, да. И когда весь Евангелие доходило до каких-то городов, то очень много евреев принимали Христа, потому что в разных городах жили вот эти жаждущие души. Например, одним из таких людей был Аполлос. То есть вот интересно, что Аполлос, о нем мы потом будем говорить, что это человек, который... В общем-то, он не был наставлен никем. То есть он был человеком, который читал Евангелие, читал пророков, и он всем доказывал, что Иисус Христос, вот Иисус из Назарета, это тот самый Мессия, о котором свидетельствуют пророки. То есть Аполлос, он сам до этого догадался. Таких, как Аполлос, было много. И это как раз вот те самые люди, которые с удовольствием веровали словам Евангелия. Именно это, именно по этой причине мы читаем в Деяниях апостолов, очень часто апостолы, когда, вот особенно Павел, когда он приходил в какой-либо город, он в первую очередь шел куда? Он шел в синагогу. Почему он шел в синагогу? Несмотря на то, что он очень много страдал от евреев, то есть вот от фарисеев, садукеев, фарисеев, он получал и палками, его побивали камнями, его вытаскивали за город, выкидывали. То есть апостол Павел получал очень много проблем. Вот от евреев, тем не менее, в каждый раз он шел в синагогу. Почему? Потому что именно в синагоге находились те самые люди, которые ждали вести о Христе, которые ждали этого, которые были готовы, которые читали пророков, они ждали Мессию, они чаяли утешение Израиля. Они не жили в Иерусалиме, и, возможно, они вообще не слышали о Христе, потому что они еще были маленькие в то время, может быть, или далеко жили, и так далее, но теперь приходят апостолы, сообщают им эту весть о Христе, в синагоге, и они принимают Христа. И вот многие-многие христиане первых церквей, они образовались именно вот из этих людей, которые не были ни фарисеями, ни стукеями, ни исеями, а которые были людьми, формально, может быть, и принадлежащими какой-то из этих сект, да, но своей душой они чаяли учение Израиля. И в этом плане я еще расскажу, друзья, что мир был уже готов. То есть евреи, они ждали. Было много-много евреев. Написано очень много евреев, и священников уверовало немало, которые ждали Иисуса Христа. И интересно, что вот эти евреи, вот именно вот эти вот верные остаток, они проповедовали еще до Христа. Они, конечно, они говорили о своей вере. И они... мы сейчас будем говорить о язычниках, но я чуть забегая вперед скажу, что вот эти семена единобожия, то есть иудейская религия, это же религия единобожия, то есть это не многобожие, как у язычников. Вот эти семена единобожия, они находили у язычников очень сильный отклик. Здесь, друзья, я немножко уклонюсь, я надеюсь, вы еще не устали меня слушать, точнее, но уклонюсь немножко в такую культурологическую тему. Дело в том, что языческая мифология – это мифология многобожия, да, то есть там много всяких богов, между которыми очень разные проходят между которыми проходят очень разные там тесные какие-то отношения, кто-то кого-то любит, убивает, ну не убивает, точнее, а какие-то там проблемы создает и так далее, и так далее, и так далее. Но вот, вот знаете, вот если глубоко рассматривать вот языческое многобожие, то вот у них есть идея единого Бога. То есть у всех этих языческих многобожных систем есть какой-то верховный главный Бог, например, Зевс. И вот к тому времени, когда Христос пришел на землю, к тому времени у язычников уже сформировалась достаточно твердая потребность в новой религии. И эта религия, в которой нуждались язычники, она должна была зиждеться на единобожии, то есть на том Боге, который един. И вот я хочу вам сообщить такую интересную информацию, что вот эти самые евреи, назовем их верный остаток, они, когда делились своей верой, еще до христианства делились своей верой с язычниками, то очень многие язычники обратились в иудаизм. Это тоже очень важная мысль. И причем вот фарисеи, саддукеи и иессеи тоже обращали в иудаизм людей. Помните, Христос говорит, что вы обходите море и сушу, а когда вы находите человека, то делаете его сыном гиены, сыном погибели, худшим себя. То есть вот фарисеи, саддукеи и иессеи тоже занимались прозелитизмом, тоже привлекали к себе людей. Но вот этих людей, которые становились верующими благодаря вот усердию вот этих фарисеев, саддукеев и иессеев, их называли, они были очень фанатичными, они были нетерпимыми к другим язычникам, да, они были нетерпимее, более нетерпимее, чем даже сами евреи, вот, их называли прозелиты праведности. То есть прозелит – это обращенный из язычников к Богу, из язычников к евреям. Вот их называли прозелиты праведности. Прозелиты праведности. Это их, они принимали обрезания, они принимали все вот эти законы еврейские, они были очень нетерпимые. Я еще расскажу, они были более нетерпимые к язычникам, чем сами евреи, поэтому Христос и говорит, что вы делаете его в худшем себя. А вот те люди, которые принимали иудаизм благодаря свидетельству вот этой четвертой категории, которых я назвал верный остаток, эти люди, они не обрезывались, они принимали иудаизм именно в надежде на познание единого Бога. И это люди, которых называли праведниками веры. Или прозелитами, не праведниками. Их называли прозелитами веры. Или их называли еще прозелитами врат. Или боящимися Бога. Вот такое у них было название. Чаще их называли прозелитами врат. И они принимали единобожие, они принимали основные нравственные законы, они искали в иудаизме спасение от разложения в язычестве. И они перенимали мессианские ожидания евреев. То есть если прозелиты праведности, которые уверовали от фарисеев, саддукеев и иессеев, это прозелиты, которые не воспринимали мессианских ожиданий, они воспринимали больше самоправедность, гордость, вот эту мелочность, и поэтому они становились такими ревнителями, то прозелиты врат или прозелиты, прозелиты которых называют боящиеся Бога, вот эти люди, они находили удовольствие в нравственном законе иудейском, то есть в декалоге, вот в 10 заповедях, они находили удовольствие в единобожии, то есть что Бог един, и они ждали Христа, они восприняли мессианские идеи. Именно к этой группе, вот именно к этой группе вот таких вот прозелитов врат относился, например, сотник из Капернаума, допустим, да, Корнилий из Кесарии, Лидия из Филиппа, помните, в Филиппах была женщина, которая торговала по границе, Тимофей. Это все были те люди, которые относились к прозелитам врат. То есть это люди, которые были иудеями, но не теми иудеями, которые были такими особо ревностными. Друзья, поэтому вот, когда мы рассматриваем деяния апостолов, то мы увидим противление между иудеями и иудеями, то есть между теми иудеями, которые были фарисеи, саддукеи и иессеи, и теми иудеями, которые ждали Христа, и между язычниками, которые были верующими по первому, по второму такому типу, что ли, да? И то же самое потом это перешло и в церковь. Друзья, у меня следующий слайд посвящен уничтожению язычников, вот их культуре, их государству, но сейчас уже времени нет, и это мы оставим с вами на следующее занятие, которое состоится в следующий понедельник. А сейчас можно задать какие-нибудь вопросы, написать свои комментарии и, в общем, обсудить то, что мы с вами сейчас услышим. Пожалуйста.